Девятая жизнь нечисти. В одной компании зашел разговор о сверхъестественном. Дело было поздней осенью, между прочим, на даче. Присутствующие сходили в баньку, потом, как водится, приняли на грудь, и теперь в расслабленных позах сидели за накрытым столом поодаль от горящего камина. С хмурых небес повалил крупный мокрый снег. За окнами вмиг стало белым-бело. Промозглый мрак рассеялся, но тусклое сияние, внезапно наступившее зимы, никого почему-то не обрадовало. Некая смутная тревога коснулась души каждого из присутствующих. И хотя в комнате было достаточно натоплено, хозяин встал и, разворошив кочергой горящие дрова, подбросил в огонь еще несколько поленьев. «Саван», кивнув в сторону окна, произнес один из гостей. «Я говорю, снег как саван». Ему никто не ответил. Все неотрывно смотрели на игру языков пламени в камине. Вот огонь добрался до большого сучка. Тот щелкнул. Ослепительная голубая струйка пламени, словно ящерка, на миг зазмеилась по поверхности полена и пропала. «Раньше верили, что в огне живут саламандры», — сообщил начитанный хозяин дачи. В своих записках Бенвенуто Челлини рассказывает, как в детстве увидел в пламени очага саламандру и сказал об этом своему папаше Джузеппе, за что немедленно получил здоровую оплеуху. Таким образом, мудрый Джузеппе накрепко зафиксировал в памяти сына редкостное явление. Бенвенуто Челлини, 1500-1571, итальянский скульптор, ювелир и писатель эпохи Возрождения, оставил знаменитые мемуары «Жизнь Бенвенуто Челлини», написанная им самим. «А я думаю, все дело в коллективном бессознательном», заметил тот человек, который вспоминал про саван. Он был большим поклонником Фрейда. «Завораживающее действие огня заложено во всех на генетическом уровне. Представьте, наши предки, сбившись в кучу, сидели у костра. Огонь – единственный защитник от населяющих мрак врагов, как истинных, так и мнимых». «Это каких же мнимых?» – поинтересовалась облаченная в махровый халат представительная дама средних лет. «Ну, разных там. Одним словом, демонов. Древние люди ведь верили во всякую сверхъестественную нечисть, плод, так сказать, угнетенного сознания». «Чем, интересно, угнетенного?» – не отставала любознательная дама в махровом халате. «Тяжелыми бытовыми условиями», – с некоторым раздражением отозвался почитатель Фрейда. «Некоторые и сейчас верят», – вернул хозяин дач. «Атавизм», – заметил фрейдист, – «или результат воздействия детских фобий и страхов, перешедших в подсознание». «Так ты считаешь, что потустороннего мира не существует?» – продолжала допытываться дотошная владелица махрового халата. Почитатель Фрейда в ответ лишь хмыкнул. «А мне кажется, — заметил молодой человек, сын хозяина дачи, — этот мир действительно некогда существовал. Русалки, леший, разные там фавны. А потом, с течением времени, просто вымер. Не стало нормальных лесов, перевелись и леший. Все очень просто». «Интересная гипотеза», — насмешливо произнес фрейдист. «А домовые?» — воскликнула девица в джинсах и топике. Она прибыла на дачу вместе с сыном хозяина. «Ведь они, кажется, жили в домах?» «В избах, курных избах», — подсказал молодой человек. «А теперь таких изб тоже, считай, не осталось». «Помню в детстве», — продолжила девица, — «как-то среди ночи проснулась от того, что провели по лицу чем-то мохнатым, вроде мехом. Потом бабушке рассказала, та говорит, домовой». «Вы что же, в деревне проживали?» — елейно спросила обладательница махрового халата. «Почему в деревне? В обычной московской девятиэтажке». «В большом городе не может водиться ничего сверхъестественного», авторитетно сообщил молодой человек, «потому как город не место для чудес. Да любой леший от бензинового чада немедленно задохнется». На некоторое время над столом повисла тишина. Присутствующие, как видно, обдумывали этот веский довод. «А как же тогда ведьмы?» с некоторой робостью произнесла девица, некогда общавшаяся с домовым. «Ведь они и в городах живут». «Какие еще ведьмы?» с некоторой горячностью воскликнул сын хозяина. «Выдумки все это. Всякие аферистки выдают себя за патентованных колдуней и ясновидящих. Знаем, знаем. Потомственная ведьма Элла снимет порчу из глаз, исправит карму. Читали подобные объявления в газетке из рук в руки. Чушь и еще раз чушь. «Вы в самом деле считаете, что ведьм не бывает?» Неожиданно вступила в беседу доселе молчавшая женщина лет 30, про которую было известно, что она не то художница, не то поэтесса, а может быть и вовсе драматург. «Вы что же, думаете наоборот?» – воскликнул запальчивый молодой человек. «Имею для этого основания», – хладнокровно сообщила литературная дама. «Чепуха!» – запальчивого юношу прямо-таки переполняло негодование. «А не выпить ли нам коньячка?» – предложил хозяин дачи, пытаясь предотвратить намечающуюся перепалку. Предложение гостеприимного дачи-владельца было охотно принято всеми присутствующими. Однако приличные дозы горячительного напитка отнюдь не рассеяли отчасти сонную атмосферу. Все молчали. Не слышно было обычного на таких мероприятиях расслабленного лепета и игривых шуточек. Возможно, мрачная погода, полумрак, мягкие удобные кресла и потрескивающие в камине дрова создали ту довольно редкую ситуацию, когда присутствующим против обыкновения говорить совершенно не хотелось, а вот послушать какую-нибудь занимательную историю не отказался бы никто. «А вот скажите», — подала наконец голос девица в топике, обращаясь к литературной даме, — «вы что-то такое говорили?» — девица покосилась на запальчивого юношу. «Про ведьм. Мол, как бы поточнее, имеет для этого основание», – насмешливо закончил вопрос сын хозяина дачи. «Вадим, веди себя пристойно», – одернул юношу дачевладелец. «Ну я ничего такого. Прекрати. Я действительно имею все основания утверждать, что ведьмы существуют на самом деле, а не являются персонажами фольклора», – хладнокровно сообщила литературная дама. Запальчивый юнец хотел выразительно хмыкнуть, но, поймав взгляд отца, примолк. «Может быть, поделитесь с нами своими сведениями?» – искательно произнесла владелица махрового халата. «А то все заскучали. Как-то даже не по себе становится». «Это довольно длинная история, да и захотят ли меня слушать?» Однако присутствующие, за исключением юнца, горячо поддержали даму в халате и потребовали рассказ. «Хорошо», — сказала литературная дама. «Уступаю настоятельным просьбам, но прошу меня не перебивать. Итак, начинаю». История первая. Проделки ведьм.
«Зачем же мне сочинять правду?» — удивился Незнайка. «Правду и сочинять нечего, она и так есть». Николай Носов. Приключения Незнайки и его друзей. В одном большом провинциальном городе жила-поживала девушка Лена. Была она достаточно привлекательной, стройная, невысокого роста, русоволосая, с большими серыми глазами. Вот только массивная нижняя челюсть несколько портила ее лицо. Годков Лене было уже немало, целых 25. Работала Лена в детско-юношеской библиотеке, где среди сотрудников мужских особей не наблюдалось. Может быть, поэтому... А возможно и по причине характера, личная жизнь, несмотря на приятную внешность и наличие отдельного жилья, никак не складывалась. По характеру Лена была не то чтобы странной, а словно не от мира сего. Вернет, бывало, какой-нибудь вертлявый второклашка книжку замечательного писателя Носова «Незнайка на Луне», Лена откроет ее, вроде как проверить сохранность, посмотрит на иллюстрации и задумается. Головка на плечо, ротик полуоткрыт, глазки в потолок. Мечтает, значит. О чем? Один Господь ведает. И что она такого в этом Незнайке находила, непонятно. Ну ладно бы разглядывала глянцевые страницы Космополитена или Плейбоя, а то замусоленную детскую книжонку. Коллеги по работе знали за ней эту слабость, но люди они были интеллигентные, воспитанные. Перемигнуться, ласково усмехнуться и только. А воротится Лена со службы домой – в уютненькую однокомнатную квартирку, доставшуюся ей от покойницы бабушки, поклюет какой-нибудь снеди, зажжет розовый в цветочек абажур и сидит в продавленном кресле перед телевизором, смотрит. Ротик все так же чуть приотворен, глазки затуманены. Но как только древние настенные часы, дребезжащие, пробьют 10, девушка выключает дурацкий ящик, раздевается, впархивает в узенькую кроватку и, помечтав еще чуток, безмятежно засыпает.